Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы Божьей тайны. Сегодня третья часть. Мы с вами вплотную подошли к Ефесянам 5, стихи 31 и 32. Зачитываю еще раз этот текст. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». В Ефесянах 5:31-32 Господь Бог хочет нам окончательно открыть эту тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде, то есть до основания мира, положил в Нем, то есть в Иисусе. Небесный Отец сотворил миры, сотворил в этом мире жилую планету Землю и все на ней ради Сына Своего, чтобы в вечности Он имел общение. В этих стихах Святой Дух говорит о браке, как о великой тайне, потому что Он говорит это по отношению ко Христу и к Церкви. Почему Он сравнивает брак двух молодых людей со Христом и с Его Церковью? Отношения между двумя молодыми людьми, вступающими в брак, такие же, как и между Иисусом Христом и Его Церковью. Людям Бог обетовал размножаться. Бытие 1:27-28 и глава 9, стих 1. Точно так же и мы, дети Божьи, имеем обетование на земле духовно размножаться, во-первых, во время благодати, а во-вторых, в вечности. Именно в этом и заключается великая тайна. Следует помнить, что Иисус является женихом по отношению к Церкви, а Церковь — Его невестой. О вечности мы читаем в первом послании Иоанна 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Здесь ясно и однозначно сказано, что в вечности дети Божьи будут подобны Господу Иисусу. Мы уже сейчас носим в себе Его существо в этом новом духовном творении, которое рождено от нетленного Божьего семени, согласно 1 Петра 1:23, и грешить не может это новое творение так же, как Иисус грешить не может. 1 Иоанна 3, стих 9. Но здесь следует оговориться, что не во всем мы будем равны Господу Иисусу, а именно в трех пунктах. Первый пункт. В Иисусе жизнь, Он является источником жизни, а о нас мы этого не можем сказать. Второе. Перед Иисусом будут в вечности преклонять колени и на Него молиться, а на нас нет. Третий пункт. В вечности получат новые имена израильтяне, спасенные из тысячелетнего царства, все дети Божьи и сам Иисус. В отношении Израиля мы читаем об этом в Исаии 62, стих 2, глава 56, стих 5 и глава 44, стих 5. В отношении детей Божьих читаем об этом в Откровении 2:17, а в отношении Иисуса в Откровении 3, стих 12. Зачитаю эти стихи. Исаия 56, стих 5. «Тем дам я в доме моем и в стенах моих место, и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится». Исаия 62, стих 2. «И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Это в отношении Израиля. отношении детей Божьих, Откровение 2.17. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». И в отношении Иисуса, Откровение 3, стих 12, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Каждое дитя Божие будет знать лишь свое новое имя. Заметим себе это, полученное согласно Откровению 2.17. А Господь Иисус будет знать имена всех, как израильтян, так и детей Божьих. В этом заключается третий пункт, в котором мы будем отличаться от Господа Иисуса. В остальном мы будем Ему равны, но ведь Он является Творцом, поэтому и мы будем с Ним в вечности не скучать, а творить все новое и новое. Но весь этот секрет — это великая тайна, на которую Святой Дух хочет обратить наше внимание, заключается в том, что мы будем вместе с Иисусом творить и новые живые существа, которые будут относиться к Церкви Иисуса. Поэтому Святой Дух и говорит нам в первом послании к Коринфянам 4, стих 1, «И так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих». Домостроителей тайн Божиих. Как важно это! Ты представляешь, дорогой слушатель, что это значит, что простые люди, погибшие грешники, по Божьей воле могут в вечности вместе с Господом Иисусом стать управителями или домостроителями Божьих тайн. И секрета в этом нет. Это возможно при одном условии. Нужно с покаянием в духе прийти сегодня к Господу Иисусу на Голгофу, где Он пролил за всех свою спасающую кровь, покаяться в своих грехах и позволить Ему спасти себя для жизни вечной. Господь Иисус любит тебя и приглашает сегодня в этот величайший праздник всего человечества, в день, когда мы отмечаем Его пришествие в плоти на землю. К сожалению, большинство людей празднует день Рождества Христова ради торжественности, ради подарков, которые они друг другу дарят, но смотрят на Иисуса, как на младенца в яслях и не более. Но Он вырос, в совершенстве исполнил волю Небесного Отца на земле среди людей, умер за них, умер за их грехи на Голгофском кресте, воскрес, вознесен на небеса и восседает там одесную Отца. Он жив и управляет через своих искупленных созданием Церкви на земле. Если ты сегодня на основании этой проповеди не ответишь на Его призыв и упустишь возможность стать участником домостроительства Божьих тайн вечности, а самое главное, упустишь возможность получить жизнь вечную и избежать вечных мук в огненном озере, то ты вечно будешь об этом сожалеть и никогда уже не сможешь изменить своего решения. Поэтому позволь мне задать тебе один вопрос. Как ты думаешь, человек кушает для того, чтобы жить, или живет для того, чтобы кушать? Но скажу тебе, какой ответ из этих двух версий ты не избрал бы, все равно ты окажешься неправым. Правильный ответ будет таков: Бог дал нам жизнь для того, чтобы мы осознали свою погибельность и вернулись к нашему Творцу. Итак, мы пришли к концу этой вставки, Поэтому продолжаем нашу тему «Божьи тайны». Мы с вами вплотную приступили к посланию Ефесянам 5:31-32. Читаю еще раз этот текст. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Это великая тайна, о которой нам сообщает здесь апостол Павел, ни в коем случае не является такой тайной, как в первом послании Коринфянам 15:51, где читаем: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Здесь апостол Павел сообщает нам о тайне воскресения из мертвых и восхищения Церкви Иисуса при Его пришествии. Для нас, детей Божьих, тайна пришествия Иисуса является очень мощным и важным делом, но тайна в Ефесянах 5:32 является для Бога намного большей тайной. Писание говорит здесь о великой тайне. Следовательно, по сравнению со всеми остальными тайнами, эта тайна должна быть больше, чем все остальные тайны, о которых нам сообщает Писание. Даже тайна Христа в Ефесянах 3:4 и Колоссянах 4:3 не имеет обозначения «большая». В Библии существует только одна тайна, о которой Святой Дух говорит «великая тайна». Возможно, что кто-то все же скажет: большей тайны, чем тайна о Христе, нет и не может быть. Но мы послушаем, что по этому вопросу скажет Слово Божие, чему оно нас учит. А. Тайна Христа. Ефесянам 3:4 и Колоссянам 4:3. Пункт Б. Великая тайна. Ефесянам 5:32. В этом вопросе речь идет не первичном, а величине какого-то дела, но речь идет о завешивании умалчивания и о величине, то есть о силе удержания чего-то в тайне. Сначала следует установить, что в обоих местах Писания вопрос вращается вокруг тайны Христа. К пункту А. Тайна Христа. Ефесянам 3:4. При толковании Писания вопрос постоянно заключается в том, чтобы мы не уклонялись от взаимосвязи сообщения слова. В Ефесянах 3:1 Павел говорит: «За вас, язычников», а в следующем стихе 2 он говорит об управлении благодати Божьей. Именно это управление полноты благодати побуждает Павла написать в Ефесянах 3:4 о тайне Христа. Эта тайна охватывает всю известную нам благодать и искупление, которые мы имеем в жертве Иисуса Христа, с включением язычников тела Христа. Эта тайна выражает также спасение для жизни вечной. В Колоссянах 3:3 об этом читаем: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». К пункту Б. Великая тайна. Ефесянам 5:32. При великой тайне Святой Дух уводит нас сначала к любви Христа по отношению к церкви. Ефесянам 5:25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Но согласно Ефесянам 3:4, это является тайной Христа. Читаю этот стих: «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Но почему тогда, согласно Ефесянам 5:32, эта тайна должна называться великой тайной? Ответ: потому что тайна Христа вводит нас в великую тайну о муже и жене, о Христе и церкви. В Ефесянам 5:31-32. По отношению к нашей теме, плодовитость на небесах – это великая тайна, является духовным Христом. Собственно, этот вопрос очень прост. При свадьбе мы видим жену, то есть женщину, еще без плода детей. Семья еще мала. Но когда приходит плод в лице детей, то семья становится большой. Именно в этом выражается великая тайна, которая является одновременно и тайной Христа. Дополнительные сведения о тайне. Как пришествие Иисуса связано с тайной и надеждой, так и в Ефесянах 5:32 содержится великая тайна с еще намного большей надеждой для нас. Тайна сотворения Богом мужчины и женщины с точки зрения быть одной плотью очень велика. И кто хотел бы в этом факте обосновать Божью мудрость? И тем не менее, эта тайна творения не является великой тайной. Единство в плоти существенно находит свое выражение в плоде, в лице детей. На этом месте следует еще сказать, что дети получают от своих родителей не только плоть, но и от духа их и души их. Дети являются таким образом помесью родителей. Это является тайной, которую Бог творчески вложил в плодовитость, согласно Бытия 1:28, где читаем «плодитесь и размножайтесь». Но если апостол Павел говорит о великой тайне, то это указывает на Христа и его церковь. Иисус – глава, а церковь, как член его, является духовным Христом. Еще раз заглянем в Бытие 22, стихи 15-17. Тогда обетование и клятва Бога, эти две неизменяющиеся вещи с обильным благословением и семенем, которое должно быть очень умножено, как содержание, и неизменный Божий совет лежат перед нами. Наследник всего, сын-наследник, войдет здесь в свое наследство, которое до сего времени было скрытым, а именно увеличение или умножение Божьей семьи на небе. Колоссянам 3 стих 3. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Быть может, кто-нибудь станет утверждать, что Христос не плодовит. В сегодняшней земной тайне единство мужа и жены с помощью плода, плоти, то есть в детях, Святой Дух показывает нам завершение великой тайны, единство Духа. И это есть Христос и Церковь. Было бы это толкованием, если бы мы иначе толковали, чем так, как написано в Ефесянах 5:31-32? Конечно, нет. Если мы рассмотрим небесную историю, то некоторые вещи станут для нас более понятными. Подробно я описал этот вопрос в проповеди «От вечности до вечности». До сотворения Богом людей таких существ в плоти еще не было. И до сотворения Богом ангелов и таких духов еще не было. Следовательно, как Творец, Бог ведет себя экспансивно, то есть ведет тенденцию к расширению, к умножению. До совершения Христом славного дела искупления на Голгофе не было и детей Божьих. А прежде чем на небесах не состоится брак главы со своей церковью, то от них обоих не будет и духовного плода. Из ниже следующих объяснений вы сможете эти сведения извлечь. Поэтому после своего воскресения Господь Иисус в первую очередь говорит о семье Небесного Отца. В Иоанна 20:17 он говорит Марии, Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». а иди к братьям моим и скажи им: «Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Если мне память не изменяет, то это первый случай, когда Иисус называет своих учеников братьями. Таким образом, Писание изображает духовное братство только после Голгофы, а именно от Него, от Господа Иисуса к нам, но не наоборот. В послании евреям 2.11 сказано, что Он не стыдится называть их братьями. Или, как мы в Иоанна 20.17 прочитали: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему». Здесь Святой Дух особым образом выразил божественные родственные отношения. Об этом же самом апостол Павел говорит и в Деяниях апостолов 17.29: «Итак мы, будучи родом Божиим». И в Иоанна 10, стихи 34 и 35 Господь Иисус говорит о таких, к которым Слово Божие исходило, как о богах. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги?» Если Он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. В соответствии с Бытие 2.21 навел Господь Бог на человека крепкий сон. В Эльберфельдерской Библии к выражению «крепкий сон» имеется объяснение, которое гласит «entschlafen», что равносильно словам «усоп», «почил» или «умер вечным сном». Следовательно, Адам был практически мертвым. Святой Дух сообщает нам в Бытие 2.22: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». А в стихе 23 Адам говорит: «И сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Поэтому в Адаме мы видим прообраз Господа Иисуса. Глубокий сон Адама, который был равносилен смерти, является прообразом смерти Иисуса на кресте. Во вскрытии бока Адама мы прообразно видим, как один из воинов копьем пронзил ему, то есть Иисусу, ребра. Иоанна 19.34. Ребро, взятое из бока Адама, будем говорить, во время его смерти, стало основой для образования его жены Евы. Истекавшая из бока Иисуса во время его смерти кровь стала основой для образования его жены, церкви Иисуса. Евреям 2.14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». А в послании Ефесянам 5 стих 30 апостол Павел пишет: «Потому что вы члены тела его, от плоти его и от костей его». Одно абсолютно ясно, что в своем новом творении все дети Божьи имеют существо нашего Господа Иисуса. Это догма, которая базируется на первом послании Петра 1.23 и 1 Иоанна 3.9, а также на 1 Иоанна 3 стих 1. Первенцы и первородный плод или начаток. Обозначение «первенец» может лишь там найти применение, где имеются последователи, потомки того же рода. Никогда первенец не выступает в одиночестве и останется при этом с точки зрения количества неизменным, ибо после одного первенца должен следовать минимум как один вторичный или больше. В доказательство этого факта приведу несколько мест Писания. Первое. В Откровении 14.4 читаем следующее: это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Этими первенцами являются эти 144 тысячи душ остатка Израиля, о которых мы читаем в Откровении 14, стих 1. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Следовательно, эти 144 тысячи душ являются исходным пунктом для грядущего и большого количества людей в тысячелетнем царстве, по отношению к которым они являются первенцами. В соответствии с Откровением 7.9 эти потомки остатка Израиля являются теми, которых никто не мог перечесть. Читая этот стих, «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Следовательно, выражение «первенец» выразительно оправдывает только то обстоятельство, что из них, то есть из 144 тысяч душ, еще другие добавятся. В противном случае мы первенцев можем лишь тогда упоминать, если за ними последуют вторые. Вторые или те, которые следуют из первенцев, являются плодом первенцев. Второе. Сообщение из Римлян 11.16 учит нас. «Если начаток, то есть первенец, свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Здесь и сомнений быть не может в том, что в этом начатке мы видим Христа, так как Святой Дух представляет нас в этом стихе ветвями, то по отношению к корню мы являемся массой или целым. Следовательно, святость Христа стала нашей святостью». Третий пункт. В первом послании к Коринфянам 15, стих 20 написано: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Уже даже в одном факте, что и мы воскреснем, мы видим Иисуса Христа первенцем воскресших. На основании этого мы являемся плодом первенца Христа, который следует его воскресению из мертвых, но он остается первым. Четвертый пункт. В Иакове 1.18 читаем: «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком, или, правильнее, первородным плодом его созданий». Прошу внимания, теперь мы являемся первенцами, но как плод только первенцами. Здесь речь также идет о плоде, порожденном через Слово Божие и истину. Этим плодом нашего Господа Иисуса являемся мы, дети Божьи. Упомянутыми в этом стихе первенцами этого плода мы можем лишь тогда быть, если из этого плода, то есть из нас, снова возникнет новый плод. Поэтому Яков и говорит: начатком, первородным плодом его созданий, в перспективе на будущее, что будет от нас плод в вечности. Плодом первенца Христа является порожденное через Него новое духовное творение в нас, детях Божьих, новая жизнь через рождение свыше. Теперь будем очень внимательны. В этом новом творении, как мы отметили в Иакове 1.18, мы сами тоже являемся первенцами. Возвращаясь к Ефесянам 5.32, и обращаю ваше внимание на тот факт, что в этом месте Писания Святой Дух говорит о Христе и Его первородном плоде, о Его Церкви. Было бы совершенно неверно говорить о другом плоде, чем о том, который нам здесь дан. Было бы также совершенно неверно результирующий из этого плод Христос и Церковь, который является этой великой тайной, связывать с другим местом Писания. Апостол Павел говорит это в отношении мужа и жены, как о их плоде, поэтому говорит об этом прообразно. Конечным исполнением является Христос и Церковь на небесах. Вопрос признания этих многих доказательств Писания является вопросом веры каждого отдельного верующего. Новый Завет недвусмысленно сообщает нам различие в состоянии веры отдельных спасенных. А. Сильные в вере. Евреям 11:34, Римлянам 15:1 и глава 4:20. Б. Слабые в вере. Римлянам 14:1. И В. Ибо вера не для всех. Второе послание Фессалоникийцам 3:2. Хотя мы не знаем, что принесет плодовитость в отдельных искупленных в небесной славе, но Слово Божие учит нас в Псалме 91:6, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. А мы хотим проникнуть в помышления Божие, в эту глубину. Впоследствии мы к этому вопросу вернемся. Но тот факт, что в вечности Божья семья будет и дальше увеличиваться, совершенно ясен и неоспорим. Сотворение Богом человечества является его целью. При этом на первом плане стоит спасение людей через своего Сына для жизни вечной, спасти их из общей массы людей, как первенцев. А затем следует будущее, следует вечность, в которой Бог совершит эту великую тайну. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.